традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк и журналист Владимир Абаринов.
В моем раннем детстве единственным видом проигрывателя был патефон. Пластинки для патефона делались не из винила, а из твердого, хрупкого такого материала, они бились как стекло. В основном на них записывались песенки легкого жанра. «Я встретил девушку полумесяцем бровь» в исполнении Рашида Бейбутова, ну и прочее в том же роде. Но одну пластинку я запомнил особенно хорошо, она запала мне в душу. Это был романс о состарившейся, никому не нужной актрисе, которая когда-то блистала на сцене, а вот теперь впала в бедность и вынуждена просить на паперти милостыню. Роман «Солябьева нищая» на стихи Беранже в переводе Дмитрия Ленского.
Мимо метель, крупные хлопья, при сильном ветре снег валит. У входа в храм одного трёх я.
Я слушал этот жалобный романс и думал, вот как худо жилось старушкам при царском режиме. В Советском Союзе ведь нищих не было, по крайней мере, не было нищенства как профессии. Мое сердце просто сжималось от жалости. И я полюбил старушек, и люблю их до сих пор. Когда я вырос, я стал искать эту запись. Собрал большую коллекцию различных исполнений «Нищей». Ее пели многие – Изабелла Юрьева, Вадим Козин, вплоть до Высоцкого и Валерии. Но никак не мог найти ту самую запись. А у нее была яркая особенность. Все исполнители пели «Подайте милостыню ей». И только на пластинке из моего детства певица пела «Милостинку». И вот эта «Милостинка» просто сводила меня с ума, доводила до слез. В конце концов, я нашел эту запись совсем недавно благодаря YouTube. И теперь я знаю, что это исполнение принадлежит Екатерине Юровской, королеве русского романса 30-40-х годов прошлого века. Русским старушкам сегодня, по-моему, опять живется нелегко. И эта песня – напоминание нам всем об этом.
Сказать ли вам, старушка эта, как 20 лет тому жила, она была мечтой поэта, и слава ей вино взяла. Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней, она соперниц не имела. Подайте милостинку ей, подайте милостинку ей. Святая воля провидения, артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по миру она. Бывало, бедный не боится прийти за милостыней к ней. Она спросит у вас сидится. Подайте милостинку ей, подайте же милостинку ей.
Моя прапрабабка Антонина Абаринова была известной оперной певицей, контральто, а потом меццо-сопрано. Она училась пению в Италии и у Полины Виардо во Франции. В молодости она пела в итальянской труппе. В 1872 году она, так сказано в ее официальной биографии, имела счастье петь в присутствии императора Александра II. Это была оперетта Офенбаха «Перикола», и Антонина Абаринова пела за главную партию. Она до того понравилась царю, что он изволил посетить ее в ее грим-уборной и велел зачислить в штат императорских театров. Антонина Ивановна пела в русской опере, ее ценили композиторы. Антон Рубинштейн, говорят, специально для нее, точнее, под нее, под ее голос написал партию «Иорим» в опере «Маковеи». которая сейчас практически не ставится и не записывается, а тогда имела оглушительный успех. Позднее она стала драматической актрисой в амплуа, которая называлась «Гран-дам» и «Гран-кокет». Ну, «Гурмышская», например, в «Лесе» Островского. В премьерном спектакле «Чайка» она играла Шамраеву. Была хорошо знакома с Тургеневым, Чеховым. Оставила интересные воспоминания, причем написала их наполовину по-итальянски. Один критик написал о ней так: «Госпожа Абаринова может играть лучше или хуже, но она ни разу не испортила ни одну роль». В общем, Антонина Ивановна прожила успешную артистическую жизнь. Но всю жизнь она тосковала по Офенбаху, от которого ее отлучил русский царь. Я тоже очень люблю Офенбаха. Некоторые рафинированные меломаны от него воротили нос, мол, что это за манера высмеивать классические сюжеты, Орфей, прекрасная Елена, у него там пляшут канкан. Но для меня Офенбах – это воплощение, я бы сказал, инфантильной и одновременно мудрой радости жизни, умения радоваться жизни. Сегодня Офенбаха ставят на главных оперных площадках мира. Его поют суперзвезды, такие как Анна Софи фон Оттер на одном из моих любимых дисков. Это как раз песенка «Переколы», так называемая пьяная ария, довольно рискованная по тем временам. Невеста является на собственную свадьбу в дрибадан пьяная, лыка не вяжет, да еще и намекает на какие-то фривольности.
Quel dîner je viens de faire, et quel vin extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant, que je crois bien que maintenant.
Музыкальное самообразование, другого у меня нет, проходило у радиоточки в коммунальной квартире. Пожалуй, современной публике надо объяснить, что такое радиоточка. Это радиовещание, которое приходит к вам не через эфир, а по проводам. Чтобы слушать его, надо было купить специальный репродуктор и воткнуть вилку в специальную розетку. Там была одна программа. И эта программа Всесоюзного радио по вечерам передавала прямые трансляции из Большого театра. Так я услышал оперную классику. Качество звука было чуть лучше, чем на патефоне. Репертуар очень ограничен. Пели, конечно, иностранные оперы по-русски. Но и в таком виде опера меня заворожила. Я даже не представлял, что при этом происходит на сцене. По телевизору тогда тоже показывали много опер и балетов. Но телевизора своего у нас не было. Надо было просить соседей и уговаривать их включить не футбол, а оперу. В Большой театр на оперу я впервые попал в 12 лет. Меня позвал мой друг Мишка, у которого мать была ученым-химиком. Она была прикреплена к разным распределителям, в том числе и тем, где давали билеты в Большой театр. Родители дали нам галстуки на резинках, такие, которые не надо уметь завязывать. Но нам было стыдно ехать по городу в галстуках, как буржуи, и мы нацепили их уже при самом входе в театр. Это был «Севильский цирюльник». Я до сих пор помню этот спектакль в мелких деталях. Посреди действия Мишка все время подбивал меня пойти покурить. В Большом театре тогда была такая большая курительная комната, но в антракте нам взрослые не позволили бы курить, поэтому нужно было во время действия. В конце концов, он меня все-таки увлек в курилку, и я пропустил часть спектакля. Моей дочери повезло больше. Она первые свои оперы смотрела еще на детском сиденье. На взрослое кресло ставят еще специальную подставку для маленьких детей. Ее опера тоже околдовала, как когда-то меня. Но однажды после «Риголетто» она мне говорит: «Ну что же они все умирают? Бывают оперы с хэппи-эндом? Как помните, в «Покровских воротах» они все как сговорились». И тут как раз наша Вашингтонская национальная опера, спасибо Пласидо Доминго, ее художественному руководителю, поставила Севильского. И поставила уморительно смешно. Дочка была счастлива, что наконец-то никто не умер. Ну, в самом деле, как можно не радоваться, когда слышишь хотя бы вот эту феерическую арию доктора Бартоло? У меня на пластинке ее поет Ренато Капеччи. Кстати, именно это место я пропустил, покуда мы с Мишкой бегали курить.
Mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturarsi, sì, sì. Consiglio mia carina, un po' meglio in postura. Un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio mia carina, un po' meglio in postura.
Я считаю, что опера – одно из очень немногих оправданий человечества перед Богом. Я бесконечно уважаю и нежно люблю оперных певцов за ту радость, которую они мне доставляют ценой совершенно неустанного, просто каторжного труда. С некоторыми певцами и певицами я дружу. Одна из них – сопрано Ольга Перетядько, молодая, но уже очень востребованная звезда европейской оперной сцены. И очень красивая женщина, кстати. Ее пластинка называется «La bellezza del canto» – «Красота пения». Но мне хочется перевести «Поющая красота». Познакомились мы с ней в интернете, в живом журнале. Она в обычной жизни человек абсолютно от мира сего. Веселая, озорная и очень добродушная. Однажды она поставила в свой журнал ролик, снятый на генеральной репетиции любовного напитка в «Операда Лиль». Она пела «Одину». Сценография была современной, певцы и певицы были одеты в современные костюмы. И вот в первом акте она отдает букет партнеру и об его наручные часы сдирает кожу с пальца. Этот момент есть в ролике, но я лично ровным счетом ничего не заметил. Вот как она сама об этом рассказывает. Кровище было. Хорошо, что салфетку позже нашла в кармане, так и ходила с платочком весь первый акт, чтобы костюм не испачкать и партнеров не пугать. А на видео кажется, что я маникюр проверяю. Я ее тогда похвалил за самообладание, а она мне говорит: «На сцене боли не чувствуешь». Я только за костюм переживала. Проблема была в том, что до первого ухода со сцены у меня еще ария, терцет и дуэт. И полный зал народу, и ужас в глазах Немарино, то есть партнера. Вот что такое опера. Боли не чувствуешь. Ольга Перетядько училась и живет в Берлине. Естественно, в ее репертуаре много немецкой музыки, в том числе мой любимый Рихард Штраус. Вот в ее исполнении «Весна» из последних песен на стихи Германа Гессе. Штраус написал этот цикл на закате жизни в Швейцарии. Он вынужден был уехать из Германии из-за обвинений в коллаборационизме. Герман Гессе жил тоже в Швейцарии, неподалеку от Штрауса, но он даже не здоровался со Штраусом по той же самой причине. Последние песни – это запредельно, сверхъестественно прекрасная музыка. Это прощание Штрауса с жизнью. Примерного исполнения Штраус не дождался. Умер. Когда началась перестройка, мой друг, режиссер-эстрадник, теперь уже покойный, Саша Воронков, предложил мне придумать сценарий шоу, в котором смогла бы на легальных основаниях участвовать рок-группа «Аквариум». «Аквариум» был тогда запрещен и выступал только в клубах и домах культуры, неофициально. Но под вывеской какой-нибудь благородной идеи, политически правильной, можно было попытаться получить разрешение. Я придумал программу в фонд помощи зоопаркам. Вроде не очень стыдно. И даже совсем не стыдно. Животные тогда голодали так же, как и люди. Саша удивительно легко получил разрешение. И вот первый концерт. Ажиотаж страшный. Зал набит битком. И вдруг Гребенщиков исполняет песню, которой нет в программе. «То, что я должен сказать» Вертинского.
Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника посиневшие губы и швырнула в священника обручальное кольцо.
Песня написана в 1917 году. В ней говорится о жертвах Первой мировой войны. Но в то время, а это был 1987 год, она воспринималась совершенно однозначно как протест против афганской войны, с которой Горбачев еще не знал, что делать. Спел. Мертвая тишина в зале, потом неимоверная овация. Антракт. Меня вызывают на ковер в кабинет директора. Там сидит чиновник Министерства культуры со списком песен, разрешенных «Аквариуму» к исполнению. И вот в ту минуту, когда я взялся за ручку двери, я помню, что я подумал: ну, запретят, туда мне и дорога. Вернусь в кочегарку и поздравляю вас всех с такой перестройкой. Чиновнику все же хватило ума не запрещать Вертинского. Вот так Александр Николаевич Вертинский поучаствовал в нашей борьбе за свободу слова и творчества. Я еще застал коллекционеров, которые записывали буквально каждый концерт Вертинского в течение многих лет. И эти записи на магнитной пленке, на бобинах, лежали у них в шкафах, тщательно систематизированные, надписанные. И они собирались вместе, сравнивали разные варианты и говорили: вот здесь он, пожалуй, переигрывает, а вот здесь у него не иначе как насморк. У меня тоже большая коллекция пластинок Вертинского. Вот один из дисков составлен из старых фонограмм как раз одного из таких коллекционеров, Владимира Дмитриевича Савхошкина. Диск называется «Желтый ангел», а песня «Полукровка», написана в 30-м году.
Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев. И в вечернем дансинге как-то ночью мая, где тела сплетены, колыхал джазбан. Я так нежно выдумал вас, моя простая, вас, моя волшебница, недалекий фран. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бронзу. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь.
Историк и журналист Владимир Абаринов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода».